Один пожилой человек однажды сказал о служителях церкви: «Они несовершенны, но меня это не беспокоит, ведь Христос остается царем». Понятно, что этот человек имел в виду. Наши руководители никогда не будут совершенными, как бы мы этого ни хотели. Мы понимаем их недостатки, но мы должны полагаться на Христа, потому что совершенный царь – это Он. Этому учил своих первых читателей израильтян и автор первой и второй книги царств. Он и его читатели знали, что Бог обещал в будущем послать праведного сына Давидова, чтобы распространить Божье царство до краев земли. Однако грехи дома Давида заставляли многих израильтян сомневаться в том, что это обещание будет исполнено. Поэтому автор пишет о Божьей милости к Давиду и его дому, чтобы заверить верных израильтян в том, что Божье обещание послать на землю великого сына Давидова непреложно. Читая о правлении Давида, мы, христиане, тоже обновляем свою надежду на Христа. На нашем пути мы часто притыкаемся. Но это не должно нас пугать. Божье благоволение к Давиду и его дому найдет свое исполнение во Христе, ведь Он наш праведный Царь.
Это третий урок из серии «Первая и вторая книги царств», и мы озаглавили его «Царь Давид». Мы рассмотрим последний крупный раздел книги. Согласно древнееврейской традиции, «Первая и вторая царств» представляют собой одну книгу. И сосредоточимся на главах о Божьей милости к Давиду и его роду. Автор не скрывает недостатков Давида, но рисует обнадеживающий образ. Это ободряет нас в служении Иисусу Христу, величайшему сыну Давидову. Первое и второе царств были написаны, когда израильский народ переживал трудности в период разделенного царства или вавилонского плена. Автор первой и второй книг царств хотел донести до своих первых читателей многое, но в целях урока мы сформулируем основную цель его книги так. Автор первой и второй царств объясняет, как формирование монархии в Израиле достигло своей кульминации в заключении завета с Давидом, чтобы Израиль уповал на установление Царства Божьего через праведное правление дома Давидова. Автор описал определенные исторические события, которые произошли до него, чтобы показать, как установление в Израиле монархии достигло вершины в заключении завета с Давидом. Также он призывал своих читателей уповать на установление Царства Божьего через правление дома Давида. В ходе предыдущих уроков мы отметили, что автор раскрывает эти цели в трех разделах. Подготовка Израиля к эпохе монархии, первое царство главы с 1 по 7. Провал Саула как царя с 1 царств главы 8 по 2 царств главу 1. И, наконец, царствование Давида, 2 царств главы со 2 по 24. Этот третий урок серии посвящен третьему основному разделу текста. Рассказ о царствовании Давида состоит из трех частей. Ранние годы правления и Божье благословение, 2 царств 2. 9. Поздние годы правления и Божьи наказания, 2 царств, главы с 10 по 20. И, наконец, благо правления дома Давида, несмотря на его грехи, 2 царств, 21-24. Рассмотрим эти три части рассказа о правлении Давида. Начнем с раннего периода его правления и Божьих благословений. 2 царств, главы со 2 по 9.
В ходе изучения текста мы поняли, что автор написал первую и вторую книги царств, чтобы раскрыть свое понимание правления Давида. С его точки зрения, переход Израиля от эпохи судей к эпохе монархии завершился, когда Давид стал царем. Под руководством Давида Израиль стал полноценным государством, объединенным под правлением этой династии. Автор начинает рассказ с описания невиданных дотоле Божьих благословений в ранние годы правления Давида, чтобы подчеркнуть совершенно особый характер его правления.
Мы исследуем главы о ранних годах царствования Давида и Божьих благословениях с двух сторон. Сначала посмотрим, как их первоначальное значение определяет их структуру и содержание. Затем поговорим об их применении к жизни. Обратимся к структуре и содержанию рассказа о Божьих благословениях в начале царствования Давида. В этих главах речь идет о многих событиях, но автор постоянно привлекает наше внимание к двум ключевым темам. Во-первых, он показывает, как, под руководством Давида, Божье царство в Израиле приблизилось. Давид объединил все колена Израилевы, сделал Иерусалим столицей, укрепил его и построил там свой дворец. И что еще более важно, в этих главах Бог обещает, что дом Давидов будет вечно править Израилем. Во-вторых, автор объясняет успехи Давида в контексте Божьих заветов. Он указывает, что все достижения Давида – следствие Божьего благословения. В этих главах он снова и снова напоминает о том, что Давид был верен Богу и завету с ним. Он рассказывает, что Давид неизменно хранил верность установлениям Моисея относительно поклонения и царской власти. Благодаря своей верности Богу и условиям завета, Давид обрел великие благословения. Урок, который автор хотел преподать своим первым читателям, ясен. Надежда на Божье благословение определяется верностью Давида, верностью его потомков и, в конечном итоге, верностью праведного сына Давидова, который грядет.
Божье благословение Давиду, описанное во второй книге царств, хорошее свидетельство для последующих царей из его династии. Я обращаю на это внимание, потому что послушание Давида – хороший пример следования условию Второзакония 7. Суть его в том, что послушание приводит к благословениям, а непослушание – к проклятиям. Давид был послушен Богу и до того, как стал царем, и в начальный период своего царствования. Осознавая, что именно Бог сделал его царем, Давид тщательно следовал Божьим установлениям, а также указаниям, которые он получал от Божьих пророков. Когда он планировал сразиться с филистимлянами, он не просто вставал и шел воевать, он прежде искал водительства Божьего, чтобы точно знать, что нужно делать и как именно. Только получив ответ «да, иди», Давид осуществлял задуманное. Он слушался и тогда, когда Бог отвечал «нет». Такому богоцентричному стилю руководства должны были следовать и потомки Давида.
Рассказ о благословенном периоде царствования Давида начинается с того, что он оставляет филистимский город Сикилак, чтобы жить в Иудее. Рассказ делится на две части. Во-первых, события в Хевроне, 2 царств 2.1, 5.5. И во-вторых, события в Иерусалиме, 2 царств 5.6, 9.13. Автор рассказывает, как Бог благословил Давида в Хевроне. В рассказе два подраздела. Первый – описание растущей поддержки Давида как царя. 2 царств 2.1, 4.12. Рассказ о растущей поддержке Давида состоит из трех эпизодов. В каждом эпизоде Господь благословляет будущего царя за верность новыми сторонниками. Первый эпизод имеет место в Иудее. 2 царств 2.1, 4. После смерти Саула Давид показывает верность Богу, когда ищет его руководство. Он выполняет Божье повеление, немедленно покинув безопасный Сикелак и отправившись в Иудею. Бог благословляет Давида. В Хевроне иудеи помазывают его на царство над домом Иудиным. Второй эпизод, 2 царств 2, 5-7. Давид получает поддержку жителей Иависа Галаадского. У Давида были основания отнестись к ним как к потенциальным врагам, ведь они были настолько преданы Саулу, что рисковали жизнью, чтобы достойно похоронить его и его сыновей. Но Давид не напал на них и не угрожал им. Напротив, он придерживался Божьего установления, Второзаконие 17:20, и не надмевалось сердце его пред братьями его. Давид обещал хорошо отнестись к жителям Иависа Галаадского. Он ободряет их, стих 7, «Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». И Бог благословил Давида поддержкой даже тех людей, которые были верны Саулу. Рассказав о происшедшем в Иудее и Иависе Галаадском, автор переходит к третьему эпизоду о растущей поддержке Давида. Этот эпизод намного длиннее предыдущих, 2 царств 2.8, 4.12. Он начинается с восстания под руководством Авенира, генерала армии Саула, и Иевосфея, сына Саула. На самом деле Иевосфея звали Иераваал, человек Божий. Но автор называет его Иевосфеем, человеком позора, чтобы показать его характер. Авенир поставил Иевосфея царем над всем Израилем и положил начало длительному конфликту с Давидом. Но Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. 2 царств 3.1. Автор показывает, как Бог благословил Давида, отмечая, что в Хевроне у него родилось несколько сыновей. Дальше он объясняет, как ослабел дом Саулов, рассказывая о конфликте Авенира и Иевосфея. Как мы видим во многих местах Ветхого Завета, Бог часто приходил на помощь своим избранным, попуская их врагам конфликтовать между собою. Иевосфей поссорился с Авениром, ложно обвинив его в отношениях с одной из наложниц отца. В ответ Авенир перешел на сторону Давида и призвал старейшин Израиля присоединиться к нему. Бог удивительным образом благословил Давида, 3.18, когда Авенир напомнил старейшинам Божьи слова. «Рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Делая упор на том, что дом Давидов укрепляется, а дом Саула ослабевает, автор описывает смерть Авенира и Иевосфея. В обоих случаях он подчеркивает, что Давид к происшедшему не причастен. Сначала автор сообщает, что Авенира убил военачальник Давида, Иоав. Чтобы показать праведность Давида, он уточняет, что это было сделано без ведома Давида, 3.26. Более того, узнав о случившемся, Давид объясняет: «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова», стих 28. Он велит всему Израилю скорбеть по Авениру, стих 31. «И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова», стих 37. Давид был также невиновен и в смерти Иевосфея. Автор рассказывает, что Иевосфея убили в его постели два человека и с гордостью сообщили об этом Давиду. Но Давид показал свою невиновность, назвав Иевосфея человеком невинным и казнив его убийц. Бог благословил Давида растущей поддержкой народа, в том числе сторонников и родственников Саула, потому что Давид был верным слугой Божьим. Автор вновь и вновь обращает на это наше внимание. Далее автор переходит ко второй части рассказа о благословениях Давида в Хевроне. Он получает поддержку всех израильтян, 2 царств 5, 1-5. Представители всех колен Израилевых собрались в Хевроне и помазали Давида на царство. И снова Давид проявил верность Господу, смиренно обещая быть верным своему народу. И заключил с ним царь Давид завет пред Господом. 2 Царств 5:3. В результате Бог благословил Давида искренней поддержкой всех колен Израилевых. Рассказав о благословениях, полученных Давидом в Хевроне, автор переходит к описанию его благословений в Иерусалиме. 2 Царств 5:6, 9:13. Этот текст состоит из повествования, речи и молитвы Давида. Все они показывают, как Давид обретал все большее и большее благословение в Иерусалиме, благодаря тому, что продолжал хранить верность Богу.
Каждый человек, знакомый с Библией, знает, что Иерусалим – это географический центр всей библейской истории. Начиная с книги Бытия и до книги Откровения, Божий замысел состоял в том, чтобы начать созидать свое царство на земле в Иерусалиме и оттуда распространять его до краев земли. Автор первой и второй книги царств был убежден в том, что в доме Давидовом эти надежды получат осуществление. И он подчеркивал, как обильно Бог благословил Давида в Иерусалиме.
Повествование о Давиде в Иерусалиме состоит из трех эпизодов. Первый эпизод – первое достижение Давида, 2 Царств 5:6, 6:23. Эпизод о первых достижениях Давида можно разделить на три этапа. Первый этап – 2 Царств 5:6-16. Давид показывает свою верность Богу, бесстрашно атакуя Иерусалим, крепость Иевусеев. Это было необычное сражение. Сам Бог благословил Давида победой. Господь Бог Саваоф был с ним. 5:10. Как мы знаем, Господь Бог Саваоф – это божественный титул, обозначающий Бога как главу небесного воинства. Подчеркивая, что Бог был с Давидом, автор подразумевает, что Давид был благословлен Богом и что во время штурма Иерусалима на его стороне сражалось небесное воинство. Автор подчеркивает, что победа Давида в Иерусалиме была милостью от Бога, упоминая еще два благословения. Во-первых, это строительные проекты Давида в Иерусалиме. Давид укрепил город, и царь Тирский, Хирам, прислал ему кедровые деревья, а также плотников и каменщиков, которые построили Давиду дворец. Во-вторых, Бог даровал Давиду еще детей, 2 Царств 5:14. Но все это Бог делал не ради одного Давида. Он благословил царя ради всего народа израильского. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Стих 12. Второй этап изначальных достижений Давида – это его успехи в обороне Иерусалима. 2 Царств 5, 17-25. Дважды филистимляне угрожают Иерусалиму. Дважды Давид проявляет посвящение Богу. Перед тем, как что-либо предпринять, он всякий раз вопрошал Господа, стихи 19 и 23, и повиновался Божьему повелению. И Бог благословил Давида великими победами. После первого сражения израильтяне завладели идолами филистимлян, как в дни Илия филистимляне завладели ковчегом Завета, а в результате второго сражения Давид прогнал филистимлян далеко от Иерусалима, на север и на восток. Третий этап изначальных достижений Давида, 2 Царств 6, 1-23, это успехи Давида в обеспечении безопасности Иерусалима. Здесь мы читаем о том, как Давид внес ковчег Завета в город. Из предыдущего урока мы знаем, что 20 лет ковчег оставался в Кириав-Иариме, или Кириав-Ваале. Здесь Давид показал свое посвящение Богу. Он организовал величественную процессию для внесения ковчега Завета в столицу. Этот поступок указывает на то, что царь осознавал, правильное богослужение жизненно важно для безопасности Иерусалима. Процессия была не просто актом поклонения, в котором были задействованы священники и левиты, 2 Царств 6.1. Давид также собрал большую группу элитных военных подразделений. Более того, Давид хотел укрепить армию, указывая, 6.2, что на ковчеге Божьем нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Божественный титул «Господь Саваоф» подчеркивает, что Бог – Господь воинств. Давид понимал, что единственный способ защитить Иерусалим – сделать столицу центром поклонения Богу. На пути произошла задержка. Левит Оза прикоснулся к ковчегу, и Бог поразил его смертью. Такое наказание может показаться нам слишком суровым, но следует вспомнить о том, что левиты нарушили закон Моисеев об обращении со священным ковчегом. Они поставили ковчег Божий на новую колесницу, Царств 6.3, как поступили в свое время филистимляне, возвращая ковчег израильтянам. Левиты не несли ковчег на шестах, как повелел им Моисей, Исход 25, 12-14 и числа 7-9. Когда Оза коснулся ковчега, его постигла смерть за грубое нарушение закона, о чем Бог недвусмысленно предупреждал, числа 4-15. Зачастую толкователи склонны винить в этой трагедии Давида. Но обратим внимание на следующее. В этом разделе второй книги царств автор постоянно подчеркивает, как Бог обильно благословляет Израиль в ответ на верность Давида. Поэтому едва ли автор в этом эпизоде хотел указать на непослушание царя. Скорее, он подчеркивает, что ответственность за случившееся лежит на левитах. И ранее, в Вефсамисе, они не соблюдали Божье установление относительно обращения с ковчегом. 1 Царств 6.19. И теперь, спустя годы, левиты снова нарушили Божий закон. Вероятно, Давид, который выступал впереди процессии из 30 тысяч человек, просто не видел допущенного левитами нарушения. Тем не менее, когда Божье возмездие постигло Озу, Давид опечалился, потому что Господь поразил Озу. 2 Царств 6.8. Давид устрашился в тот день Господа. Стих 9. Он признал грех левитов и на 3 месяца отослал ковчег в дом Аведдара Гифянина. Узнав, что Бог благословил дом Аведдара, Давид торжественно перенес ковчег в город Давидов, стих 12. В этот раз левиты несли ковчег Господень или подняли его, 6.13. Автор использует ивритское слово «наса», которое употребляется в законе Моисея, где Бог указывает переносить ковчег на шестах. Автор рассказывает о Давиде. Когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Стих 13. Все участники процессии радовались, играли на духовых инструментах и танцевали. А когда ковчег наконец достиг Иерусалима, Давид принес всесожжения и мирные жертвы, выказав благодарность Богу. Автор связывает безопасность города с правильным поклонением и присутствием ковчега. И снова подчеркивает, что «Давид благословил народ именем Господа Саваофа, предводителя небесного воинства», стих 18. В результате посвящения Давида Богу Господь благословил его, защитив Иерусалим от врагов. Чтобы подчеркнуть преданность Давида Богу, автор добавляет рассказ о том, как Мелхола, дочь Саула, уничижила Давида. Танцуя пред Господом, он был одет в простой священнический ефод. Но Давид понимает, что Бог благословил его царствование, стих 21, «пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля. Пред Господом играть и плясать буду». В отличие от Мелхолы, Давид был смирен и от чистого сердца благодарил Господа за то, что он благословил столицу государства безопасностью. Мы говорили о достижениях в начале царствования Давида. Теперь рассмотрим второй крупный раздел – пребывание Давида в Иерусалиме, установление династии Давида. Вторая царств 7, 1-29. Позже, когда Бог успокоил царя от всех врагов, он, через пророка Нафана, сказал, что утвердит престол Давида.
В этой известной истории Давид узнает, что ему не суждено построить храм Господу. С точки зрения современного человека, это не так уж важно. Однако первые читатели книги, древние израильтяне, были склонны сомневаться в Давиде, потому что он не построил Богу храм. В ветхозаветные времена и в Израиле, и за его пределами считалось, что каждый великий царь должен построить храм для своего Бога. В древних ближневосточных памятниках письменности, касающихся правления местных царей, о строительстве храмов говорится как о признаке величия царя. Чтобы развеять сомнения первых читателей, автор рассказывает, что Давид был готов и хотел строить дом Божий.
Рассказ об установлении династии Давида состоит из трех частей. В первой части, 2 Царств 7, 1-3, описан разговор между Давидом и Божьим пророком Нафаном. Давид желал почтить Бога, построив для него храм. Он проявил верность Богу и, прежде чем приступить к работе, спросил совета у Божьего пророка Нафана. И Давид и Нафан знали, что великие цари должны строить храмы. И Нафан ответил, стих 3, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Однако во второй части рассказа, стихи 4-16, читаем о неожиданном разговоре между Богом и Нафаном. Слово «баит», которое обычно переводится как «дом», используется в двух значениях. Сначала, стихи 5-7, Бог открывает Нафану, что не Давид построит для него дом, в значении храм, а провозглашает, стихи 8-16, что сам Бог почтит Давида, создаст ему дом, царскую династию, которая будет всегда править Израилем. Бог объясняет, что храм для него построит не Давид, а сын Давида, и Бог всегда будет поддерживать этот царственный дом, династию, которая от того произойдет.
Когда Давид выразил желание построить дом для Господа, пророк Нафан пришел к нему позже и сказал, «Ты не построишь дом для Господа, Господь построит дом для тебя». Под домом он подразумевал династию. Об этом рассказывает вторая книга царств, глава 7. И это пророчество, что Господь построит Давиду дом, установит его царство навеки, а его потомки вечно будут править на престоле Давида, стало основанием для последующих мессианских пророчеств. Вспоминая об этих событиях и потрясениях, связанных с династией Давида, пророки с надеждой смотрели в будущее, зная, что Бог восстановит славу рода Давида и даст своему народу величайшего царя из рода Давидова.
Бог говорит Нафану, 2 Царств 7, 14-15, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула». Здесь не используется термин «берит», «завет» на иврите. Тем не менее, в тексте содержатся элементы, непосредственно относящиеся к завету Давида с Богом, как во 2 Царств 23:1-7 и в Псалмах 90 и 131. Бог явил Давиду благоволение, утвердив его род на престоле Израиля. Как и в других заветах, Бог ожидал от сынов Давидовых верности и чистосердечного послушания. Также Давиду и его потомкам были обещаны благословения, как результат послушания Богу, и они были предупреждены о проклятиях, как последствиях противления Богу. За непослушание Бог обещал наказать их, в частности и руками людей. Бог исполнил свое обещание и наказал его в период разделенной монархии и вавилонского плена. Однако Бог обещал, что, несмотря на грехи сынов Давида, он никогда не отречется от них, как он отрекся от Саула. Бог сказал Давиду, 2 Царств 7:16, «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Завет, который Бог заключил с Давидом, 2 Царств 7, важный элемент системы богословия, которую автор изложил для своих первых читателей. Бог ожидал верности от дома Давида и наказывал самого царя и его потомков, когда те грешили. Но Господь обещал, что, несмотря на суровое наказание, Он никогда не заменит дом Давидов другим. И, уповая на славное царство в будущем, Израиль мог надеяться только на праведное правление дома Давидова. Третья часть рассказа об установлении династии Давида в Иерусалиме содержит вторую беседу Давида с Нафаном, 2 Царств 7, 17-29. Нафан передал Божье откровение царю, и Давид явил преданность Господу, склонившись перед ним в молитве. Из его молитвы ясно, он понимал, что его потомки будут вечно править Израилем, и что это Божье благословение для него и для всего Израиля. Также Давид признает, что это Божье благословение определит будущее всех народов на земле. Он восклицает: «И это будет закон для людей, о Владыка Господи!» 2 Царств 7:19, новый русский перевод. Вы помните слова Анны, 1 Царств 2:10, что силой и победой царя Израилева Божье царство однажды распространится по всему миру. Установление династии Давида было таким образом надеждой всего мира, и поэтому Давид просит Бога, 2 Царств 7:29, «И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим». Рассказав о первых достижениях Давида в Иерусалиме и установлении его династии, автор переходит к последующим достижениям Давида и дарованным ему благословениям. 2 Царств 8:1, 9:13. Рассказ о дальнейших достижениях Давида состоит из двух частей. Первая часть – это обзор побед Давида. События происходят в разных местах. Давид побеждает филистимлян на западе, моавитян на востоке, жителей местности за Галилейским морем на севере и едомитян на юге. И снова автор подчеркивает верность Давида поклонению Богу во время этих войн. «Захватив добычу», стих 11, «Давид посвятил ее Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов». Чтобы еще сильнее подчеркнуть, как обильно Бог благословил Давида, автор отмечает стихи 6 и 14. «И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». Он говорит также о том, что царство Давида расширялось, так как многие его враги становились его слугами. Стихи 2, 6, 14. Бог также благословил Давида великим богатством. Стихи 2, 7, 8 и 11. Описав победы Давида, автор переходит ко второй части рассказа о его достижениях, в частности, к управлению им царством. 2 Царств 8:15, 9:13. Здесь автор впервые подводит итоги тому, как Давид исполнял закон Моисея в осуществлении царской власти. 2 Царств 8, 15-18. «И творил Давид суд и правду над всем народом своим», стих 15. В качестве иллюстрации автор описывает, как Давид поступил с Мемфивосфеем, 2 Царств 9:1-13, внуком Саула и сыном Иоаннафана. Он напоминает нам о доброте Давида к дому и сторонникам Саула во время правления в Хевроне. И также о клятве в верности, которую дали друг другу Давид и Иоаннафан. 1 Царств 20:42. Давид спрашивает, 2 Царств 9:1, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». И будучи царем Израиля, Давид делает великую милость или верность, хесед на иврите. Мемфивосфей был инвалидом, а в то время к таким людям часто относились с пренебрежением, а Давид проявил себя как милостивый царь, пригласив Мемфивосфея жить в почете в его дворце. Мы рассмотрели структуру и содержание рассказа о ранних благословенных годах правления Давида. Теперь поговорим о применении этих глав к христианской жизни. Как Божьи благословения на этом этапе правления Давида соотносятся с нашей жизнью?
Читая подробный рассказ о начале правления Давида, мы задаемся вопросом, как эти события связаны с нашей жизнью? На первый взгляд, обстоятельства жизни царя сильно отличаются от наших. Мало кто из нас живет в Хевроне или в Иерусалиме, все мы живем в другое время. Но Святой Дух вдохновил священнописателя на создание этого текста, чтобы умудрять народ Божий во все времена. Чему же нас, как последователей Христа, должны научить эти главы?
Как обычно, отметим, что этот раздел можно применить к нашей жизни по-разному. Но, как мы говорили на предыдущем уроке, параллели между изучаемым текстом и нашей жизнью во Христе помогают провести две ключевые темы. Сначала обратимся к первой теме – Божьи заветы. Затем перейдем ко второй теме – Божье царство. Начнем с Божьих заветов. В этих главах автор рассказывает о том, как проявлялось действие Божьих заветов на этом этапе жизни Давида. Бог продолжал являть свою милость Давиду и через него всему Израилю. Автор идеализирует Давида в этот период его правления и потому рассказывает только о том, как Давид был верен завету, в частности, исполнял установление Моисея о поклонении и царской власти. Завет, заключенный с Давидом, был здесь величайшим благословением. По этому завету Бог обещал, что дом Давидов всегда будет править Израилем. Первые читатели жили в эпоху завета Бога с Давидом, и этот текст помогал им понимать их отношения с Богом. Они видели, насколько Бог благоволил дому Давидову и каждому израильтянину. И они могли понять, чего Бог требовал от народа и царей Израиля, и какие их ожидали последствия в результате верности и неверности Господу. Как последователи Христа, мы должны помнить этот завет и применять его в свете новозаветного учения. Прежде всего, с благоволением Бога к Давиду мы должны связывать Божью милость к нам во Христе. Мы должны чтить Христа за Его совершенную верность Богу и осознавать, что Христос получил от Отца вечное благословение за свою верность. Во-вторых, посвященность Давида поклонению Богу и его справедливое царствование указывают нам, как соблюдать завет с Богом во Христе. Благодаря своей верности Давид обрел множество благословений, и во Христе Святой Дух благословит и нас за верное служение Ему. Говоря о применении этих глав в христианской жизни, мы рассмотрели действие завета в начале правления Давида. Теперь перейдем ко второй ключевой теме – Царство Божье во Христе.
Ветхий Завет акцентирует внимание на двух аспектах Божьего Царства. С одной стороны, он учит, что Бог есть Царь. Он был Царем всегда. Он царствовал раньше, царствует сейчас и будет царствовать вечно. С другой стороны, Ветхий Завет подчеркивает, что однажды Бог придет, чтобы править землей. Таким был его замысел от создания мира. Мир должен стать его царским дворцом. Богу угодно принести свое небесное царство на землю. Об этом говорит Иисус Христос в молитве «Отче наш». Он учит нас молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое». Он не говорит «пусти нас в свое царство», а «да приидет Твое царствие». То есть Господь Иисус в своем служении следовал замыслу Бога Отца и желал принести свое небесное царство на землю. Этот длительный исторический процесс достиг своего заключительного этапа в служении Господа Иисуса Христа.
Бог распространил свое царство посредством царствования Давида следующими способами. Народ Израиля объединился под руководством Давида. Давид победил врагов Божьих и сделал Иерусалим столицей Божьего царства на земле. Давид расширил границы Божьего правления за пределы царства Саула и таким образом включил больше язычников в царство Божье. Давид правил справедливо. Благодаря правлению одной династии Израиль обрел стабильность. Автор подчеркивает эти успехи в установлении Божьего царства на земле, чтобы укрепить надежду своих первых читателей на то, что в будущем Бог достигнет еще большего через праведное правление дома Давидова. Таким образом, тема Божьего царства в Новом Завете указывает на Иисуса, как на совершенного сына Давидова, который исполнит все, что Божий народ ожидает от дома Давида. Как мы отмечали в предыдущих уроках, Христос исполняет эту роль в три этапа: введение царства с его первым пришествием, распространение царства в ходе истории церкви и, наконец, совершение царства с его славным возвращением. История достижений Давида должна направлять нас к великим совершениям Иисуса на этапе введения его царства. Как Давид объединил народ Божий, так Иисус объединил верный остаток севера и юга Израиля под своим главенством. Как Давид победил своих врагов, так Иисус поразил зло своей смертью, воскресением и вознесением. Как Давид правил в Иерусалиме, так в городе Давидовом Иисус совершил свой труд и занял надлежащее ему место на престоле Давида на небесах. Также Иисус уполномочил своих апостолов расширять границы Божьего царства за пределы царства Давида. Он открыл путь для язычников, чтобы те могли прийти к вере в Него. Как величайший сын Давидов, Иисус начал свое вечное и справедливое правление. Эти главы побуждают нас задуматься и о том, как свершения Христа на этапе распространения царства превзошли достижения Давида. В ходе истории церкви Иисус привлекает к себе все новых людей. Он продолжает наказывать своих врагов и изливать милость спасения на всех, кто верует в Него. Уже более 2000 лет Иисус расширяет границы Божьего царства. И Он правит с совершенной справедливостью по отношению к Своим последователям по всему миру. Наконец, зная о достижениях Давида, первые читатели Второй книги Царств обращали свой взор в будущее, к Его великому Сыну. Так и мы обращаем свои сердца к тому, что Христос сделает на этапе совершения Царства. Когда Он вернется, Он объединит свой народ под своим праведным правлением. Он одержит окончательную победу над всеми врагами Бога и изольет вечное благословение на граждан своего царства. Новый Иерусалим станет центром нового творения, а границы Божьего царства включат весь мир. Иисус вечно будет царствовать. Новый Завет учит нас, как применять этот раздел Второй книги Царств к нашей жизни. Этот период свершений Давида предвосхищает великие свершения Христа для Божьего Царства при Его первом пришествии. Изучая этот раздел, мы лучше понимаем, что делает Христос в наши дни, и мы ожидаем того, что Он совершит, когда вернется во славе. Мы исследовали первую часть рассказа о царствовании Давида, Божьей милости в ранние годы его правления. Теперь обратимся к позднему периоду правления Давида, Вторая Царств, главы с 10 по 20.
Заключив с Давидом завет, Вторая Царств, 7 глава, Бог обещал относиться к Давиду и его семье иначе, чем к семье Саула. Как мы помним, в итоге Бог окончательно отверг Саула и его потомков и отнял у них престол Израиля. Заключив завет с Давидом, Бог заверил его в том, что он никогда не отвергнет его семью и что его потомки будут вечно править Израилем. Но, как и в примере с Саулом, Бог поклялся наказывать Давида и его потомков и изливать на них проклятие, если они будут нарушать условия завета. В этой части книги автор акцентирует внимание на том, как Давид и его потомки подпали под Божьи проклятия. С такими проклятиями имели дело и первые читатели книги. Однако автор подчеркивает, что Бог хоть и наказал Давида, но не отнял у него и его потомков царство. Именно через династию Давида Бог распространял свое славное царство на весь мир.
Мы рассмотрим рассказ о позднем периоде царствования Давида по обычной схеме. Сначала первичное значение глав, их структуру и содержание. Далее обратимся к их применению к жизни. Начнем со структуры и содержания глав, посвященных позднему периоду царствования Давида. Чтобы разобраться в структуре и содержании этой части книги, обратим внимание на следующее. Как и раньше, ключевыми темами являются темы Божьего Царства и Божьих Заветов. Но здесь автор раскрывает обе темы иначе. С одной стороны, он открыто признает, что в этот период правления Давида в созидании Божьего Царства имели место значительные трудности. Достижения сменились неудачами, но несмотря на них, автор подчеркивает, что Божье Царство, которое распространяется в мире через посредство дома Давидова, устоит. Напротив, он указывает, что Бог поддерживает Давида и его дом как династию, вечно правящую Израилем. С другой стороны, мы увидим, что обстоятельства, в которых находилось царство Давида, и есть следствие осуществления Божьего Завета. Как и в предыдущих главах, мы видим, что Бог взаимодействует с народом с благоволением. Также Бог продолжает требовать от своего народа верности, согласно закону Моисееву. Но в этих главах мы видим, что Давид и его дом грубо нарушили закон Моисея. В результате Божьи проклятия пали не только на Давида и его семью, но и на весь израильский народ. Несмотря на это, автор не просто перечисляет Божьи проклятия. Он также показывает, как Давид смиренно покаялся в своих грехах, и как Бог милостиво благословил его и продолжил поддерживать его царство.
Описывая путь Давида к власти, автор изображает царя молодым человеком, помазанником Божьим, который всеми способами выражал свою любовь к Господу. Он писал песни и так далее. Внимание привлекает то, что он действительно был мужем по сердцу Божьему. Он возрастал в преданности Богу, будучи испытан в этом противлением Саула и другими трудностями, и остался верен Господу. Когда Давид утвердился на престоле, вторая книга царств, он оставался верным Богу, но иногда забывал о своем предназначении и о том, что необходимо всегда быть честным перед Богом, и ситуация ухудшалась. Однако Давид оставался верным Господу и всегда возвращался к Нему. Эта история учит нас, в частности, тому, что даже муж по сердцу Божьему может совершить страшный грех. И нам нужно помнить, как сказано в Писании, «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть».
В структуре и содержании рассказа о позднем периоде правления Давида выделяются две части. Во-первых, мы рассмотрим первые трудности в правлении Давида. Второе царство 10.1, 12.31. Во-вторых, исследуем ухудшение ситуации в царстве Давида. Второе царство 13.1, 20.26. Сначала рассмотрим первые трудности, с которыми столкнулся Давид и его царство. Говоря о первых трудностях царства Давида, христиане обычно вспоминают историю о грехе Давида с Версавией, 2 царств 11.2, 12.25. Однако, чтобы лучше понять авторский замысел, необходимо вспомнить, что история о Давиде и Версавии является частью более объемного рассказа о подавлении Давидом восстания аммонитян. Первая часть этого рассказа – это первая победа Давида. Он успешно подавляет восстание аммонитян. 2 царств 10.1, 11.1. Рассказ начинается с того, что Давид проявляет доброту, узнав о том, что служивший ему царь аммонитян скончался. Он говорит, 2 царств 10.2, «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». Здесь видим пример справедливого правления Давида. Но вместо того, чтобы быть благодарными Давиду за доброту, аммонитяне ложно обвиняют посланников Давида в шпионаже и отправляют их к Давиду обесчещенными. Аммонитяне понимали, что поступили с Давидом бесчестно, поэтому они заключили союз с сирийцами против Израиля. Военачальник Давида, Иоав, разгромил войска союзников. Сирийцы сдались Давиду, а аммонитяне убежали в укрепленный город Равву. Эпизод о первой победе Давида заканчивается тем, что весной царь послал Иоава осадить аммонитский город Равву, а сам остался в Иерусалиме. Автор завершает этот рассказ, включивший историю о Давиде и Версавии, окончательной победой Давида над аммонитянами. 2 царств 12:26-31. После осады Иоав захватил крепость Равву и готовился взять город. Он предложил царю присоединиться к нему, чтобы заслуженно объявить победителем себя. Давид и Иоав нанесли сокрушительное поражение аммонитянам. Затем Давид и его армия вернулись в Иерусалим с победой. Элементы всей истории органично сочетаются. Автор, вероятно, использовал имевшиеся у него письменные источники. В эту позитивную историю о победе над аммонитянами он включил рассказ о Давиде и Версавии, 2 царств 11.2, 12.25. Значимость этой истории состоит в следующем. Хотя Бог даровал Давиду великую победу над аммонитянами, но из-за греха Давида он также излил проклятие на него и его род. И для царства Давида началась череда трудностей. Но в ответ на искреннее покаяние царя, Бог продолжал поддерживать династию Давида. Эту известную историю можно разделить на три эпизода. Первый рассказывает о грехе Давида, 2 царств 11.2.27. Из первого стиха, 2 царств 11.1, мы узнаем, что Давид, как когда-то Саул, отправил своих людей сражаться, сам оставшись в безопасности в Иерусалиме. С крыши своего дворца Давид увидел Версавию, жену своего верного воина Урии Хеттиянина. В этой истории Версавия описана покорной и пассивной. Давид же, согласно рассказу, злоупотребляет своей царской властью. Сначала он приказывает Версавии прийти к нему. Затем, когда Версавия понимает, что беременна, Давид пытается скрыть свой грех. Он велит Урии вернуться с войны домой. Когда этот план не срабатывает, Давид дает указание Иоаву сделать все для того, чтобы Урия погиб в бою. Давид действовал в соответствии с культурными нормами того времени и в рамках своих царских полномочий. И более того, Давид соблюдал правила этикета и дал Версавии время оплакать мужа. Только после этого он ввел ее во дворец как свою жену. Первые читатели могли бы счесть поступок Давида допустимым для царя. Но автор ясно дает понять, что Бог смотрит на ситуацию иначе. Чтобы предотвратить любые попытки преуменьшить значимость проступка Давида, автор прямо говорит, 2 Царств 11, 27, «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа».
Грех Давида с Версавией – это, по сути, важнейшая веха всей истории о царствовании Давида. До этого мы видим, как он строит царство. После этого мы видим, как он разрушает чужую семью. Это трагично. Прежде всего, потому что Давид отступает от понимания сути царской власти. В древнем мире власть царя была абсолютной. Если царь хотел жену ближнего своего, он ее брал. Для того времени это было обычным делом, и Давид вернулся к такому пониманию. «Я волен делать все, что захочу, и неважно, чего хочет истинный царь Божьего народа». В этот момент мы видим истинный смысл истории. Суть не только в том, что согрешил с Версавией, он усугубляет ситуацию, пытаясь вернуть Урию домой, чтобы скрыть свой грех. Дело в том, что, согрешая, мы не стремимся исповедать грех и покаяться. Наше первое побуждение – скрыть свой грех. Так поступил и Давид. А когда Урия поступил достойнее своего царя и отказался вернуться и провести ночь с женой, Давид решил его убить. Мы видим, что Давид ведет себя как абсолютный монарх, который властен делать, что хочет, с женой своего ближнего и с самим ближним. Но Богу это не угодно. Поразительно то, что в этой истории автор описывает события совершенно обычным языком. Он совершил это, он сделал то, он поступил так. Но ключ к пониманию всего случившегося дают заключительные слова главы. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Вот что совершил Давид. Он занял место Бога, чтобы самому определять, что хорошо, а что плохо.
Второй эпизод рассказа о Давиде и Версавии – это речь пророка Нафана, в которой тот провозглашает суд над Давидом. 2 Царств 12, 1-14. Автор не оставляет сомнений в серьезности проступка царя. Речь пророка настолько важна, что автор излагает ее подробно. Речь Нафана начинается с притчи 2 Царств 12, 1-7. Многие толкователи полагают, что эта притча написана в форме древнего судебного разбирательства. В притче пророк излагает Давиду гипотетическое судебное дело. Чтобы накормить своего гостя, богатый человек, владеющий огромными стадами, заколол единственную и любимую овечку бедняка. Давид разгневан несправедливостью и заявляет, что этот человек заслуживает смерти. Он считает, что богач должен заплатить за овечку вчетверо, потому что не имел сострадания к бедняку. И в этот момент Нафан обличает царя словами «Ты тот человек». 2 Царств 12.7. Закончив притчу, Нафан сообщает Давиду приговор Небесного Суда. Он обвиняет царя в нарушении завета с Богом. 2 Царств 12.7.9. Нафан напоминает царю, как Бог явил ему благоволение, поставив его над всем Израилем. Но Давид ответил на милость Божью неверностью и нарушил закон Моисея. Далее в стихе 10-14 звучит приговор. Нафан объявляет последствия греха Давида. Два вида проклятий постигнут Давида и его семью. Пророк возвещает, что род Давида будет страдать от насилия и жестокости, и что против него восстанет его собственная семья, стихи 10 и 11. Ясно, что Давид нарушил закон Моисеев, когда совершил прелюбодеяние, и пытался скрыть это, организовывая убийство Урии. Но в случае Давида эти преступления были особенно возмутительными, поскольку Давид злоупотребил своей царской властью. Как мы знаем из прошлого урока, Саул подпал под Божье осуждение прежде всего из-за нарушения им установлений Моисея о царской власти. Пророчество Нафана указывает на то, что грехи Давида были такой же мерзостью в глазах Божьих. Последствия греха были действительно трагичны, но Бог окончательно не отверг Давида и его род. Как поясняет автор, в отличие от Саула, который в ответ на обличение Самуила лишь изображал раскаяние и оправдывал себя, Давид действительно признал свою вину, и Бог ответил ему милостью. Мы читаем 2 Царств 12, 13 и 14. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Давид смирился пред Богом, поэтому Нафан говорит не только о суде, но и о милости. Он говорит царю, ты не умрешь, но наказание должно было последовать, потому что Давид дал повод врагам хулить Господа. Как сказал Нафан, умрет родившийся у тебя сын. Стих 14. Третий и заключительный эпизод рассказа о Давиде и Версавии – немедленное исполнение пророчества Нафана. 2 Царств 12, 15-25. Сын Давида и Версавии действительно умер. Но Давид по-прежнему проявлял перед Богом искреннее раскаяние. Во время болезни сына Давид ревностно молился за него, в надежде, что Бог смилуется и не допустит смерти ребенка. Но когда ребенок умер, Давид смиренно принял Божье наказание. Автор завершает эту историю упоминанием о важном событии. Версавия зачала и родила второго сына, стихи 24-25. Это событие является замечательным свидетельством милости, которую Бог явил Давиду в ответ на его покаяние. Вторым сыном Давида и Версавии стал никто иной, как Соломон. Конечно, первые читатели книги Царств знали, что Соломон, как никто, способствовал распространению Божьего Царства в Израиле. Он построил храм в Иерусалиме, расширил границы Израильского царства. При нем Израиль стал государством необычайно богатым и процветающим. Именно Соломон стал праотцом всех сыновей Давида, правивших Израилем в будущем. Однако тот факт, что Соломон был сыном Версавии, вызывал у некоторых первых читателей сомнения, как Бог мог созидать свое царство в Израиле через сына Версавии. На этот вопрос автор отвечает «Господь возлюбил его», стих 24. И через пророка Нафана Бог назвал ребенка Иедидия, стих 25, что означает «тот, кого возлюбил Яхве». Из этого следует, что несмотря на бедствия, постигшие дом Давидов, Израиль все равно должен был полагать надежду на будущее благословение народ Давида, а именно на потомков Соломона. После описания первых трудностей Давида, автор говорит о дальнейшем ухудшении ситуации в царстве Давида. 2 Царств 13.1, 2 Царств 20.26. Чтобы понимать смысл этих глав, нужно знать, о ком в них идет речь. Ясно, что главными действующими лицами являются Давид и Иоав. В этих главах речь идет о сыновьях Давида, Амноне, Далиуие и Авессаломе, 2 Царств 3, 2-3. Как первенец, первым претендентом на трон был Амнон. Писание ничего не сообщает нам о втором сыне Далиуие. Скорее всего, он умер в юном возрасте. Поэтому третий сын Давида, Авессалом, был вторым претендентом на трон Давида после Амнона. Из исследуемого текста мы узнаем, как сбылось пророчество Нафана о суде над домом Давида. Повествование об ухудшении ситуации в царстве Давида состоит из 5 частей. В начале каждой автор указывает, когда происходят описываемые события. Первая часть – шокирующая история изнасилования Амноном сводной сестры Фамари, 2 Царств 13:1-22. Первенец Давида воспылал греховной страстью к Фамари, любимой сестре Авессалома. Амнон обманул своего отца, чтобы заманить Фамарь к себе в спальню. Потом Амнон изнасиловал ее и выгнал, и жила Фамарь в одиночестве, 2 Царств 13:20. Случившееся привело к кризису в семье Давида. Царь Давид сильно разгневался, стих 21. «И возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его», стих 22. Вторая часть рассказа об ухудшении ситуации. События «Месть и побег Авессалома», 2 Царств 13:23-37, происходят через 2 года после изнасилования Фамари. Авессалом хитростью вынудил Давида позволить Амнону и другим его братьям отправиться с ним на стрижку овец. Там слуги Авессалома убили Амнона, и Авессалом скрылся, чтобы избежать наказания. Автор рассказывает, что «и сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. И плакал Давид о сыне своем во все дни». 2 Царств 13:36-37. Третья часть рассказа об ухудшении ситуации в царстве Давида, возвращению Авессалома в Иерусалим, 2 Царств 13:38-14:27. Через 3 года скорбь Давида ослабела, и он захотел увидеть Авессалома. Понимая желание Давида, Иоав хитростью содействовал возвращению Авессалома. Иоав пригласил умную женщину, или хитрую женщину, как еще можно перевести, прийти к Давиду и притвориться плачущей о своем сыне, убившем брата. Она завоевала симпатию Давида, польстив ему и сказав, что он никогда не ошибается. Выслушав женщину, Давид решил позволить Авессалому вернуться. Авессалом вернулся в Иерусалим, но с царем ему увидеться не разрешили. Авессалом сильно огорчился. Интересно, что, говоря о разладе между отцом и сыном, автор обращает внимание на то, что не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, 2 Царств 14:25. Как и в случае с Саулом, прежним царем, внешняя привлекательность Авессалома привела Израильское царство к большим бедам. Третья часть рассказа об ухудшении ситуации в царстве Давида, 2 Царств 14:28-15:6. Возвращение Авессалома 2 года спустя в Иерусалиме. Авессалом очень желал быть признанным наследником престола и убедил Иоава получить у царя разрешение увидеться с ним. Встретившись с отцом, Авессалом изобразил раскаяние. Давид, не подумав, предложил сыну примирение и поцеловал его, подтвердив его права наследника. После этого Авессалом завел колесницы и коней и 50 скороходов, но этого ему было мало. Он мошеннически вмешивался в судебные тяжбы тех, кто хотел разрешить их у Давида, и, обещая им милости при своем воцарении, приобрел много последователей. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. 2 Царств 15:6. Последняя часть рассказа об ухудшении ситуации в царстве Давида – это подробное описание восстания и поражения Авессалома. 2 Царств 15:7-20:26. 4 года спустя своего возвращения в Иерусалиме Авессалом снова обманул Давида и под надуманным предлогом получил разрешение отправиться в Хеврон. Там народ провозгласил Авессалома царем над Израилем. Услышав о восстании Авессалома, Давид покинул Иерусалим. Многие оставшиеся ему верными пошли вместе с ним, но другие, включая советника Давида Ахитофела, присоединились к восстанию. Давид предусмотрительно оставил нескольких своих последователей на ключевых позициях в Иерусалиме, в том числе своего друга Хусия. Давид также приказал священникам Садоку и Авиафару оставаться в Иерусалиме с Ковчегом Завета. Когда Давид бежал из Иерусалима, слуга Мемфисфея присоединился к нему, но Симей, вениамитянин из дома Саулова, насмехался над Давидом и проклинал его, когда тот покидал Иерусалим. Давид не наказал Симея, как ему предлагали слуги. Он осознавал свое положение. «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему». 2 Царств 16.11. Тем временем Авессалом вошел в Иерусалим и занял престол Давида. Последовав совету Ахитофела, он взял себе наложниц своего отца. Ахитофел также посоветовал Авессалому без промедления напасть на Давида. Но Хусий, верный друг и советник Давида, хитростью убедил Авессалома отложить нападение. Посланники Садока и Авиафара предупредили Давида, и тот смог скрыться и приготовиться к сражению. В жестокой битве армия Давида взяла верх над армией Авессалома. Несмотря на приказ Давида сохранить жизнь его сыну, Иоав воспользовался случаем и убил сына царя. Здесь автор вновь делает упор на проклятие, которое постигло царство Давида. «Он не праздновал победу, а плакал». 18.33. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!»
Говоря об Авессаломе, можно отметить следующее. Он очень амбициозен, и он безжалостен. Авессалом отомстил своему сводному брату Амнону, который изнасиловал его сестру Фамарь. Он действовал подло, пригласив Амнона на пир и, воспользовавшись там его беспомощным положением, убил. Подлость он проявляет и в отношении Давида. Встречая у ворот начальников, старейшин и других влиятельных людей, он втирается к ним в доверие и убеждает, что он был бы лучшим царем, чем его отец. Мы думаем, что Авессалом победит. Но обратим внимание, когда расстановка сил меняется, армия Давида начинает побеждать, Авессалома находят зацепившимся волосами за ветви, и Иоав убивает его. Давид скорбит и плачет по сыну. И этот факт очень показателен. Автор раскрывает нам отношения отца и сына. Он очень реалистично отражает конфликт между ними. Их связывают кровные узы, но они отдаляются друг от друга и становятся врагами. Хотя Давид сохраняет любовь к своему сыну. Правление Давида, на первый взгляд, завершено. Он изгнан и проклят верными Авессалому людьми. Но все же Давид понимает, что Бог не оставит его даже в этот сложный период. И мы знаем, что в результате произошло с Авессаломом.
Когда восстание Авессалома было подавлено, Давид вернулся в Иерусалим. Автор рассказывает о ситуации в царстве Давида после описанных ранее событий. По милости Божьей, царство Давида устояло. Но Давид уже не получал таких благословений, которые сопровождали ранний период его правления. Иудеи поддержали его. Давид примирился с вениамитянами, Симеем, Мемфисфеем, которые остались в Иерусалиме во время восстания. Гилеадитяне тоже поддержали Давида, но конфликт между Иудеей и Северным Израилем не закончился, и Давиду пришлось подавить крупное восстание, возглавленное Савеем вениамитянином. Все-таки Бог благословил Давида, сохранив царство ему и его дому. Но автор книги царств не оставляет сомнений в том, что проклятие на царство Давида навел его грех. Израиль нуждался в правлении праведного сына Давидова, того, чья праведность превзойдет праведность Давида. Только тогда Божьи наказания сменятся великими благословениями, обещанными царству Давида. Рассмотрев структуру и содержание раздела о позднем периоде правления Давида, обсудим применение этого текста к христианской жизни. Какое отношение к нашей жизни имеет этот раздел Второй книги Царств?
Благословения Божьи, описанные в Ветхом Завете, последователям Христа, очень интересны. Но в этом разделе автор акцентирует внимание не на благословениях. Он рассказывает о том, как Бог наказывает Давида проклятиями Завета. Нам не хочется думать о том, как проклятия, постигшие Давида, относятся к нашей жизни. Тем не менее, они к нашей жизни применимы. Бог любит нас настолько, что Он не закрывает глаза на наши грехи. Во Христе Он наказывает тех, кого любит, чтобы они возрастали в вере и праведности.
Размышляя о применении этого раздела к христианской жизни, снова обратимся к двум ключевым темам, которые связывают наш текст с христианской жизнью. Это тема Божьих заветов и тема Божьего Царства. Начнем с Божьих заветов. Как мы уже знаем, тема осуществления Божьего Завета занимает важное место в исследуемом тексте. Здесь автор меньше говорит о Божьем благословении Давиду и больше о том, как Давид нарушил условия Завета и не сохранил верность Богу. Автор обращает внимание на проклятия, которые постигли царя, включая смерть его первенца от Версавии и страшные испытания, которые постигли его царство из-за поступков Амнона и Авессалома, его сыновей. И все же Бог благословил Давида за его искреннее смирение и раскаяние и сохранил его царство. Как христиане, мы должны применять сказанное здесь в свете Нового Завета. Во-первых, рассказ о постигших Давида проклятиях подчеркивает контраст между Давидом и нашим великим царем Иисусом Христом. Давид и его сыновья не смогли сохранить верность Богу и навлекли беды на себя и на весь Божий народ. Но Иисус хранил совершенную верность Отцу, хранит ее сейчас и будет хранить ее вечно. Праведность Христа и совершенное выполнение им всех Божьих требований дает нам уверенность в том, что каждый, кто во Христе, обретет вечное благословение Отца. Во-вторых, нам нужно понимать, что сегодня Церковь Христова далека от совершенства. Ни один христианин в мире не способен жить согласно Божьим стандартам верности, как не способен был к этому Давид. Такие тексты, как послание к евреям 12:3-17, учат нас, что мы все в этой жизни подвергаемся наказаниям, которые Бог определил для нас. Для тех, кто только называет себя христианином, но так и не обрели веру, трудности в этой жизни предшествуют вечному проклятию. Но тех, кто искренне раскаялся и последовал Христу, стойкость в перенесении наказаний приведет к вечным Божьим благословениям после Второго пришествия. Как и древние израильтяне, мы должны не совершать ошибок Давида и подражать его искреннему раскаянию. Нам следует избегать ошибок Давида и его сыновей. Тогда, так же, как Бог по своей милости к Давиду сохранил его наследие, Он сохранит наследие истинно верующих в Своем Царстве. Мы обсудили, как применение исследуемого текста к жизни связано с темой осуществления Божьего Завета. Теперь посмотрим, как применима к нашей жизни раскрываемая здесь тема Божьего Царства. В Новом Завете, в контексте темы Божьего Царства, Иисус превознесен как Сын Давидов, который преодолеет последствия всех ошибок Давида и его дома. Но в эти последние дни Христос решает проблемы своего народа не сразу. Как мы уже отмечали, этот труд Он совершает в три этапа. Введение Царства в Его первое пришествие, распространение Царства в ходе истории Церкви, и совершение царства с его возвращением. В таком контексте рассказ о проклятиях, постигших Давида на позднем этапе его царствования, помогает осознать победы Иисуса при введении его царства. Праведное служение Христа достигло высшей точки на Голгофе. Своей смертью на кресте Он оплатил грехи Давида, дома Давидова и каждого, кто уверует в Него. Благодаря этому Христос получил вознаграждение. Он воскрес и вознесся силой Духа Святого для продолжения своего верного служения Отцу. И каждый, кто приходит ко Христу силой Святого Духа, возрождается для новой жизни. Во Христе мы вступаем на путь, ведущий в жизнь вечную. Эти главы указывают на то, как Христос праведно служит Богу на этапе распространения Царства. На протяжении истории Церкви Иисус царствует одесную Отца. Он неизменно творит волю Отца со своего небесного престола. Уже 2000 лет Иисус исправляет ошибки Давида и его дома. Также Он расширяет границы Божьего Царства день за днем, распространяя Божье правление по всему миру через благовестие. И, конечно, когда мы размышляем о проклятиях, постигших Давида и его дом, мы ожидаем возвращения Христа и совершения Его Царства. Вернувшись, Христос одержит окончательную победу над всеми духовными и физическими врагами Бога. Он усовершит каждого своего последователя, и на всех граждан своего царства во всем мире Он изольет вечное благословение. В тот день ошибки Божьего народа навсегда уйдут в прошлое, и мы прославим Христа как победителя, который обеспечил каждому, кто в Него уверовал, неизмеримую радость нового творения. Мы рассмотрели ранние благословенные годы правления Давида и поздние годы его правления, омраченные проклятиями. Переходим к третьей части текста, где речь идет о преимуществах правления дома Давидова. 2 Царств 21:24.
Как нам уже известно, автор первой и второй книги Царств написал их, чтобы ободрить своих первых читателей, которые переживали трудности. В первую очередь из-за непослушания дома Давидова. Царство разделилось, враги побеждали их, а большую часть народа угнали в плен. Ясно, что рассказ о постигших Давида проклятиях также не воодушевлял израильтян. И чтобы не заканчивать книгу на пессимистической ноте, в конце своего повествования он объединил ряд событий, происходивших в разное время правления Давида. Чтобы показать, что правление праведного царя из дома Давидова все-таки принесет Божьему народу благословение.
Мы рассмотрим преимущества правления дома Давидова по аналогии с предыдущими разделами. Начнем со структуры и содержания текста, а затем перейдем к его применению. Проанализируем структуру и содержание заключительных глав второй книги Царств. Содержание этой части книги мы тоже рассмотрим в контексте двух ключевых тем – Божьего Царства и Божьих Заветов. С одной стороны, в заключительных главах книги речь идет о том, как на разных этапах правления Давида Божье Царство расширяется. Давид приносит Божьему народу избавление от проклятия. Бог дает Давиду великие победы. И его богодухновенные слова подтверждают, что Бог сделал его дом инструментом создания своего царства. С другой стороны, автор поясняет, в чем состоят неизменные преимущества правления династии Давида при осуществлении Божьего Завета. Из этих глав узнаем, как в разных ситуациях в период правления Давида Бог являл Израилю благоволение. Также они напоминают о том, что Бог требовал от Давида и его потомков верности, и они рассказывают о том, как послушание или непослушание Богу приводили к благословениям или проклятиям. Говоря об осуществлении завета в период правления Давида, автор объясняет, надежда на благословение для каждого поколения Божьего народа в праведном правлении дома Давидова. Разберем структуру и содержание этой части книги, Она состоит из шести основных частей. История избавления от Божьего проклятия за грех Саула, 2 Царств 21:1-14. История побед военачальников Давида, 2 Царств 21:15-22. Песнь Давида, 2 Царств 22:1-51. Последние слова Давида, 2 Царств 23:1-7. Список военачальников Давида и их подвигов, 2 Царств 23:8-38. История избавления Израиля от Божьего проклятия, вызванного грехом Давида, 2 Царств 24:1-25. Обратим внимание на особенности этой структуры. События в этих главах расположены не в хронологическом порядке. Толкователи расходятся в деталях толкования, но многие датируют первую историю избавления от Божьего проклятия поздним периодом правления Давида. Первое упоминание о событиях, связанных с военачальниками Давида, скорее всего, относится к раннему периоду его правления. Династическая песнь Давида, 2 Царств 22:1, отнесена ко времени, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, то есть к началу его правления. Последние слова Давида названы его последними словами. Следовательно, эта речь была произнесена в конце его жизни. В истории о победах военачальников Давида перечислены события, происходившие в разное время. Сопоставляя историю избавления Израиля от проклятий, вызванных грехом Давида, с параллельным местом в 1 Паралипоменон 21, видим, что эти события произошли в конце раннего периода правления Давида. Ясно, что автор организовал материал не в хронологическом порядке, а по тематическому принципу, использовав такой прием, как хиазм. Как в других местах Писания, материал этих глав тоже организован таким образом, чтобы провести параллели с темами, затронутыми в других текстах.
Материал последних глав второй книги Царств кажется не расположенным в хронологическом порядке, потому что он действительно расположен не в хронологическом порядке. В книге Бытие мы встречаем то же явление. Сначала мы читаем в главе 37 о том, как Иосифа продали в рабство. А в 38-й, как Иуда согрешил с Фомарью. Материал явно не расположен последовательно, и критик может сказать, что за неумелый редактор работал над текстом. Но на самом деле такой порядок говорит о мастерстве писателя, который показал, почему Иосиф был приведен в Египет. Его братья утратили чувство значимости семьи, отдалились от Бога и должны были оказаться в таком месте, где у них не было бы возможности смешиваться с другими народами. Такое описывается в книге Судей. Рассказывается о половой распущенности, извращениях, идолопоклонстве. Хронологический порядок не соблюдается. По всей вероятности, автор хочет показать, что такие явления, сексуальная распущенность и идолопоклонство, характеризуют весь период, от времени судей до периода монархии. И я думаю, к такому приему прибегает и автор второй книги Царств.
Как мы видим в плане данного раздела, тема избавления от Божьего проклятия фигурирует в нем дважды. Военные достижения подчеркнуты в обоих эпизодах о военачальниках. Песнь Давида перекликается с последними его словами, потому что Давид говорит о своей династии в обоих текстах. Повторяя темы при помощи хиазма, автор указывает на ключевые для него идеи. Первый и последний эпизоды – это избавление Израиля от Божьих проклятий. Второй и пятый – это такое Божье благословение, как победа над врагами. А третий и четвертый эпизоды – это великое благоволение Божье к Давиду, которое распространилось и на его потомков. Эти идеи были крайне важны для первых читателей Второй книги царств. Они переживали тяготы разделенного царства или вавилонского плена и нуждались в избавлении от божьих проклятий и в победе над врагами. Им был нужен царь, которому благоволил бы Бог. История о правлении Давида помогла им увидеть, что такие блага они могут получить через праведное правление дома Давидова. Мы рассмотрим эту перекрестную структуру, хиазм, изнутри, начав с двух эпизодов, содержащих речь Давида. Его династическую песнь, 2 царств 22, 1.51, и его последние слова, 23, 1.7. Песнь Давида, 2 царств 22, 1.51, это версия Псалма 17, в котором он славит Бога за избавление от руки Саула. Как и в Псалме 17, Давид начинает со славословия Господу, стихи 1-4. Далее описывается избавление Давида, стихи 5-20. Затем причины его избавления, стихи 21-29. Стихи 30-46, продолжение описания Божьего избавления. Стихи 47-50, возвращение к славословию Господа. Говоря о славном избавлении Давида, 2 царств 22-51, автор добавляет примечание и поясняет, почему он включил эту песнь в книгу. «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Эти слова отсылают нас к песне Анны, в которой выражается уверенность в том, что Бог совершит в будущем через Израиля. Как мы помним, Анна славит Бога. 1 Царств 2.10. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Как Анна в 1 Царств, Давид говорит, что Бог величественно спасает своего царя, и Бог творит милость помазаннику своему. Но здесь автор идет дальше. Он называет этого благословенного царя и помазанника. Это Давид и его потомство. Божий завет и эта надежда, 2 Царств 7, вовеки связаны с династией Давида.
Бог действительно избрал династию Давида, чтобы она всегда правила Израилем, и впоследствии Иудеи. Писание говорит, что Бог с самого начала избрал Иуду, как колено, из которого произойдут цари. О Давиде оно говорит, что он будет мужем по сердцу Божьему. Вот почему Бог избрал его. Также Писание говорит, что сердце Давида было всецело предано Богу. Он полностью посвящал себя Богу во всем. Как мы видим, каждого царя после Давида сравнивали с ним. Он делал угодное в очах Божьих, но не всецело следовал за Богом, как его праотец Давид. Давид – прекрасный пример царя, потому что всем сердцем он следовал за Богом. Он стремился быть всецело послушным Богу, поэтому Бог избрал его дом навеки.
Автор вновь и вновь подчеркивает Божье благоволение к Давиду и его дому в последних пророческих словах Давида, 2 Царств 23, 1-7. Чтобы подчеркнуть, что речь Давида вдохновлена Богом, в стихе первом она дважды называется изречением Давида. В оригинале здесь употреблено слово «неум». Священнописатели использовали этот термин, когда хотели акцентировать внимание на божественном происхождении ветхозаветного пророчества. Автор указывает на богодухновенность слов Давида и во втором стихе. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Автор подчеркивает тот факт, что Давида вдохновил на эти слова Святой Дух, чтобы развеять сомнения в словах царя. Что же Бог говорит здесь устами Давида? В стихах 3 и 4 Давид провозглашает, что царь, который владычествует праведно и в страхе Божьем, принесет неизмеримое благословение своему народу. Далее, в стихе 5, Давид применяет общий принцип праведного царствования к себе и своей династии. Давид знал, что его дом занимал особое место в замысле Божьем. Бог установил завет вечный с ним. Второе царство, 7. Поэтому в своей последней речи Давид указывает на то, что если его дом будет править справедливо и в страхе Божьем, это принесет великие благословения Израилю. Наконец, в стихах 6 и 7 Давид предостерегает тех, кто сомневается в непреложности Божьего завета с ним, чтобы они не отпадали от надежды на его дом. Он говорит, «А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою, и огнем сожигают его на месте». Здесь автор повторяет призыв, который он уже обещал к своим читателям. Им следовало связывать свои надежды с домом Давида. Бог поставил дом Давида царствовать над Израилем вовеки, заключив с ним непреложный завет. Царство Божье в Израиле может быть установлено только через дом Давидов. Подчеркнув важную роль династии Давида, перейдем ко второму и пятому эпизодам раздела о преимуществах правления Давида, историям о победах военачальников Давида, 2 царств 21, 15-22 и 23, 8-38. Вместе эти два эпизода освещают одно из важных преимуществ праведного правления дома Давида – победу над врагами. Первый эпизод о победах, 2 царств 21, 15-22, повествует о том, как Бог благословил Израиль победами в 4 сражениях с филистимлянами. Каждый раз автор обращает внимание на то, что воины Давида убивают рослых филистимских воинов. Так они помогли утвердить царство Давида. В стихах с 15 по 17 подчеркивается важный момент во всех этих эпизодах. «Давид утомился. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Как мы видим, даже когда сам Давид утомился, Божье царство устояло. Верные воины поддерживали и распространяли его.
Несложно понять, почему автор Второй книги царств включил в нее информацию об этих сражениях. Потому что в те времена дом Давида был слаб, как и сам Давид в свои последние годы. Но, несмотря на слабость Давида, Бог благословил Израиль великими победами. То же самое относилось ко всем поколениям израильтян. Если воины Израиля будут сражаться за царство Давида, они будут одерживать победы над сильными врагами.
Во втором эпизоде о победах военачальников Давида, 2 царств 23, 8-38, сделан упор на тех же темах. Здесь автор называет 36 выдающихся воинов Давида по именам. Он описывает 3 храбрых и некоторые их подвиги. Далее читаем о 30 вождях, которые сражались за Давида. Эти люди особо отличились. Например, Исбосев ахманитянин поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Стих 8. Елиазар поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу. Стих 10. Шамма защитил от филистимлян поле после побега израильтян, стихи 11 и 12. Авесса убил копьем своим 300 человек, стих 18. Ванея поразил 2 солдат муавитян, убил льва и победил египтянина, стихи 20 и 21. Многие из этих людей позже заняли ключевые посты в царстве Давида. Цель обоих эпизодов о великих войнах – дать читателям надежду. В период разделенной монархии и Вавилонского плена враги Израиля часто представлялись непобедимыми. Но, как и великие войны в эпоху Давида, Израиль должен был хранить надежду на Божью милость к дому Давидову. Им следовало верить Богу, он взрастит сильных воинов которые будут служить дому Давидову. Переходим к первому и последнему эпизодам раздела 2 о преимуществах правления Давида. Рассмотрим два эпизода об избавлении Израиля от Божьего проклятия во 2 Царств 21:1-14 и 2 Царств 24:1-25. Первый пример избавления Израиля от Божьего проклятия – это история о голоде в царстве Давида. 2 Царств 21:1-14. В стихе 1 автор говорит, что в царстве случится голод. Бедствие не прекращалось 3 года, и Давид обратился к Господу в молитве. Бог открыл Давиду, что это бедствие на Израиль навели Саул и его дом, нарушив договор с гаавитянами и предав их смерти. Об этом злоупотреблении царской властью подробно Библия не рассказывает. Колено Израилевы поклялись защитить гаваонитян, Иисуса Навина 9:15-18. Но Саул нарушил уговор, и из-за этого Бог навел голод на свой народ. Давид нашел способ искупить вину перед гаваонитянами в соответствии с законом Моисеевым. 2 Царств 21:2-6. Сначала гаваонитяне отказались от какого-либо возмещения ущерба, но Давид настоял. Гаваонитяне попросили, чтобы им выдали 7 сыновей Саула, чтобы дом Саулов ответил за свое преступление. Давид согласился на эти условия. Автор поясняет, что Давид не выдал Мемфивосфея из-за своей клятвы Иоаннафану, стихи 7:9. Далее автор перечисляет сыновей Саула, которых Давид выдал гаваонитянам, и описывает их казнь. Голод прекращается, стихи 10:14. Давид продолжает поступать достойно и являет милость дому Саулову. Тела сыновей Саула похоронены рядом с останками Саула и Иоаннафана в гробнице Киса, отца Саула. После этого справедливого поступка умилостивился Бог над страною после того, стих 14. То есть молитвы за народ были услышаны, и голод завершился. В зависимости от контекста, эту историю можно было бы применить по-разному. В контексте рассказа о преимуществах правления Давида она указывает на роль Давида в избавлении израильтян от Божьего проклятия за грех Саула и его дома. Здесь автор подтверждает, что благодаря праведному правлению Давида народ избавлен от проклятия, которое навел на него Саул. Для первых читателей книги применение было очевидным. В их времена освобождение от Божьего проклятия могло совершиться благодаря праведному правлению дома Давидова. Такая же ситуация, избавление Израиля от Божьего проклятия, описана в конце 2 книги Царств, 24:1-25. Это история о проведенной Давидом переписи населения и Божьем наказании за нее. В этом эпизоде Давид снова приносит народу избавление от Божьего проклятия. Но между этим эпизодом и предыдущим есть важное отличие. В этот раз суд Божий постиг Израиль из-за греха самого Давида. Последняя, 24 глава 2 книги Царств, стихи 1-9, рассказывает о переписи населения. Желание пересчитать своих солдат Давиду внушил Бог, стих 1. Однако из параллельного места, 1 Паралипоменон 21:1, ясно, что Бог сделал это через сатану. Мы не знаем, почему проведение переписи было неугодно Богу, но, скорее всего, Давид сделал это, чтобы оценить боеготовность своей армии. Такой его поступок указывал на то, что он не полагался всецело на защиту Божью. Какой бы ни была причина, военачальник Давида Иоав возражал против этой переписи, но под давлением Давида уступил. Далее читаем о раскаянии Давида и Божьем суде, стихи 10-17. Когда перепись закончилась, Давид осознал свой грех и признал свою вину перед Богом. Через пророка Гада Господь предложил Давиду выбрать наказание, и сказал Давид Гаду: «Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Наказание Божье было суровым. В Израиле умерло около 70 тысяч человек. Когда ангел Господень подошел к Иерусалиму, чтобы поразить его жителей, Давид проявил еще большее раскаяние. Мы читаем 2 Царств 24:17. «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Давид полностью осознал свою вину и обратился к Богу, чтобы тот отвратил свой суд от народа Божьего и обратил его на Давида и его семью. Через пророка Гада Бог ответил на искреннее раскаяние Давида, 2 Царств 18:25, приказав ему построить жертвенник на гумне Орны и Евусиянина. Именно на этом месте десятилетия спустя Соломон построил храм. Давид приобрел эту землю и принес жертвы за себя и за весь народ. Этот эпизод завершается такими словами: «И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян», стих 25. Автор завершает рассказ таким образом, чтобы провести параллель с повествованием в главе 21. Обе истории заканчиваются тем, что Бог внял мольбам народа Божьего о земле, и в обоих случаях Он прекратил наказание вследствие поступков Давида. Таким образом, контекст помогает нам понять, почему автор Второй Царств закончил ее именно так. В то время Израиль постигли суровые Божьи наказания, и автор показывает своим первым читателям, как они могли найти избавление от Божьего проклятия, даже проклятия, которое навел на них дом Давидов. Бог благоволил к Давиду, и первые читатели Второй книги Царств должны были положиться на Божью милость к Давиду и осознать, что прощение и избавление от Божьего суда они смогут обрести только посредством дома Давидова. Мы рассмотрели структуру и содержание раздела Второй книги Царств, посвященного преимуществам правления Давида. Перейдем к применению этих глав к христианской жизни. Чему содержание данного раздела может научить нас сегодня?
Как мы знаем, автор Второй книги Царств завершает ее рассказом о благословениях дому Давида. Эти благословения давали Израилю надежду в периоды испытаний, причиной которых были грехи Давида и его потомков. Мы тоже нуждаемся в ободрении, но между нами и первыми читателями Второй книги Царств есть существенная разница. Мы служим Иисусу, великому Мессии, когда Он уже завершил свое земное служение неукоснительно, следуя воле Божьей. Конечно, совершенное правление Христа еще не пришло во всей полноте. Мы все еще имеем дело с трудностями из-за греха, поэтому нам есть чему научиться из этого раздела книги.
Мы рассмотрим применение к жизни этого раздела Второй Царств по той же схеме, что и материал предыдущих разделов. Сначала мы обсудим тему Божьих заветов, а затем тему Божьего Царства. Как автор раскрывает тему Божьих заветов в исследуемом разделе Второй Царств? Каждый эпизод раздела о благах правления дома Давида привлекает наше внимание к теме Божьего Завета. Все шесть эпизодов рассказывают о том, как Бог являл благоволение Давиду и Израилю. В каждом из них автор подчеркивает важность верности Богу. И в каждом эпизоде мы читаем о том, как Бог наказывает Израиль за непослушание и благословляет за послушание. Важно, что применять Божий Завет к жизни мы должны, исходя из учения Нового Завета. Наши сердца должны быть обращены к Христу. Все благословения, дарованные Богом Давиду и Израилю, указывают нам на великие Божьи благословения, доступные нам во Христе. Все проявления послушания Богу, описанные в этих главах, напоминают нам о превосходстве совершенного послушания Христа. Читая о благословениях и проклятиях, которые пали на Давида и израильтян, мы должны помнить о вечных благословениях и проклятиях, которые принесет Христос. Помня о Христе, мы должны к своей жизни применять благо отправления дома Давида. Проклятия, которые Бог навел на Израиль из-за греха Саула и Давида, напоминают нам, что Господь посылает и церкви временные наказания. Как Давид, мы должны откликаться на них смирением, покаянием и верой во Христа. Победы военачальников Давида придают нам уверенность в битве со злом, которую мы ведем как Божий народ. Давид был уверен в Божьей непреходящей милости к нему, несмотря на его ошибки. И мы также можем иметь уверенность в Боге. Благодаря Новому Завету во Христе, Господь никогда не оставит никого из тех, кто во Христе.
В лучший период своего правления Саул побеждает филистимлян, и народ может надеяться на своего царя. Но, как мы знаем, Саул отдалился от Бога, поэтому Господь отнял у него царство. Ему было угодно, чтобы народ возложил свои надежды не на царя Саула, а на царя Давида и его потомков. Мы также видели, как Бог освобождал весь Израиль посредством подвигов Давида, пока тот соблюдал условия завета с Моисеем. Это ключевой момент. Божий народ должен был возложить свои надежды на человека, верного завету с Моисеем. Мы знаем, что Давид совершил страшные грехи и сам нарушил условия этого завета, поэтому первые читатели задавались вопросом, можно ли надеяться на то, что Давид и его потомки принесут избавление. Таким образом, первая и вторая книги царств акцентируют внимание на вечном завете, который Бог по своей милости заключил с Давидом и его потомками. Однажды придет верный, праведный правитель, который будет всецело верен завету с Моисеем, поэтому возложите свои надежды на сего грядущего потомка Давида. И мы знаем, что он пришел в лице Христа, который был безгрешен и выполнил все требования закона. Именно на него нам следует возложить наши надежды.
Мы рассмотрели действие завета в жизни Давида. Теперь исследуем применение этого текста в контексте распространения Божьего Царства во Христе. В рассматриваемых главах автор утверждает, что по Божьей милости к дому Давида царство в Израиле устоит. Иисус – совершенный Сын Давидов, в котором исполнилось все, что Бог обещал Давиду. Поэтому мы знаем, что Царство Божье неизбежно одержит победу. И как мы знаем, Христос осуществляет эти надежды Божьего народа в три этапа. Введение Царства с Его первым пришествием. Распространение Царства в ходе истории Церкви. И, наконец, совершение Царства, когда Он вернется во славе. Во-первых, последние главы Второй Царств напоминают нам, что Иисус совершил на этапе введения Своего Царства. Божье благоволение к дому Давида начало воплощаться во Христе. Военачальники Давида победили врагов Израиля, и Христос одержал победу над злом через Свою смерть, воскресение и вознесение. Давид спас Израиль от Божьего проклятия. Так и Христос обеспечил спасение своих последователей от вечного Божьего проклятия. Во-вторых, эти главы призывают нас задуматься о том, как Христос на этапе распространения Царства превзошел все достижения Давида. Божье благоволение к Давиду и его дому выразилось в расширении границ Божьего Царства. Достижения военачальников Давида соотносятся с ежедневными победами Иисуса над Божьими врагами. А роль Давида в избавлении Израиля от Божьего проклятия исполняется в служении Христа, который непрестанно ходатайствует за нас перед Божьим престолом. Наконец, в-третьих, благословения дома Давидова указывали первым читателям на будущее Божьего Царства. Они указывают на то, что сделает Христос при совершении Царства. Когда Христос вернется, Он явит верность Бога к дому Давидову. Он одержит окончательную победу над духовными и физическими врагами Бога и изольет вечные благословения на всех, кто уверовал в Него. Как Давид избавил Божий народ от Божьего проклятия, так и Иисус избавит все творение от Божьего проклятия навсегда, когда вернется во славе и сотворит все новое. В ходе урока о царе Давиде мы рассмотрели благословенный ранний период его правления в Хевроне и Иерусалиме и поздний период проклятий, когда грех с Версавией привел к проблемам в царстве. Но рассказав о постигших Давида проклятиях, автор книги завершает ее речами Давида о значении его династии, а также рассказами о победах его военачальников и избавлении Израиля от Божьего проклятия. Все эти эпизоды иллюстрируют неизменные преимущества для Израиля праведного правления дома Давида.
История о царствовании Давида должна была поддержать израильтян, которые страдали из-за грехов своих царей. Несмотря на проступки Давида и его потомков, которые навлекли на народ Божье наказание, верные израильтяне должны были связывать надежду на исполнение Божьих обетований с домом Давида. Мы тоже имеем дело с проблемами, потому что, как и Давид, мы не способны выполнить Божьи требования и верно служить Ему. Однако, замечательная история о правлении Давида подчеркивает то, о чем мы всегда должны помнить. Божьи обетования исполнились в великом царе Иисусе Христе. Бог благословляет нас и наказывает нас во Христе. И мы можем быть уверены, Бог будет поддерживать своих верных до возвращения Христа, когда мы унаследуем славное Царство Божье на новых небесах и на новой земле.